воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем чтение второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И хотелось бы закончить отрывок из первой главы, который мы читали в прошлый раз, о страшном суде. Вот остановившись на 10 стихе этой главы, когда Иисус придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Вот по сравнению с теми грозными словами о страшном суде, которые говорил апостол Павел до этого, которые мы разбирали в прошлый раз, конечно, это звучит незначительно, кажется, неважно. Потому что мы-то все обращаем внимание на слова «грозный», «пламенеющий огонь», «сила ангельская», «отмщение непознавшим Бога и непокорившимся», «которые подвергнутся наказанию», «вечной погибели». Но вот об этом бы надлежало говорить христианам по преимуществу. Об этом бы надлежало нам думать. Не о том, что придет страшный суд. Мы об этом все говорим. Мы об этом все думаем. А он, как упование, как надежду, как утешение, предлагает слова своим братьям во Христе Солунинам, что вот это там все будет, да, придет он для грешников. Но вы-то не для этого предназначены. Вы-то созданы для другого. Вас-то ждет другое. Именно во исполнение этих слов в символ веры включены слова, служащие утешением христианину. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть я, христианин, чаю жизни будущего века. Я надеюсь на тот будущий век. Я живу здесь, делаю то, что мне велит Бог. Мучаюсь, живя среди грешного и развращенного народа, но я, христианин, жду вечной жизни. И все томление христианина, оно именно и обусловлено тем, что он ждет, когда же, наконец, исполнится его желание, когда он достигнет цели, когда, наконец, он сможет войти в то царство, к которому так стремился, для которого так готовился, которого так долго ждал. И вот когда это случится, когда придет страшный день суда, он же не для всех будет огнем, не для всех будет мукой, но те, которые во Христе, Христос в них явится в тот день в необычайной славе, то есть они как бы изнутри просветятся, они воскреснут как подобие Христа, они воскреснут, не будучи приводимыми на суд. Они воскреснут как бы вне суда. Само их воскресение в силе и славе Христовой и будет тоже судом. Потому что каждый увидит другого, каждый грешник осуждаемый, увидит другого человека, такого же, как он, подобного ему, прожившего в такой же житейской ситуации, в том же городе, в той же исторические эпохи, и увидит, что он при всех тех же данных, и у него родители были нехорошие, и ему с детства о Боге не говорили, и его никто не воспитывал. И у него тяжелая тюрьма была, тяжелая жизненная жизнь была. И он через тюрьму прошел. И этот в грех опустился, оступился, но восстал, уверовал, облистал и сияет ныне, как звезда. И вот это важно понимать, это является утешением, что Христос воссияет в них. Сейчас Он в каждом верном пребывает, как сокровище в глиняном сосуде. И мы видим только, и сами мы видим в самих себе только глиняность нашу, только черепичность нашу, только то, что мы хрупкие сосуды, которые боимся всего, и боли, и страха, и неудобств, и чего только не боимся. Что нас сломать, раздавить, замучить очень легко. И нам кажется, что мы такие все истертые, побитые, измученные, никуда не годные. Но в этих глиняных сосудах, если только человек, христианин, пребывает верным Богу, сколько хватает его сил, пребывает сокровище-то. Не просто, то есть нет наименования этому сокровищу, его не с чем сравнить. Все слава мира, вся слава, все золото, все сокровище мира, собранное в один большую гору или кучу, затмится с той славой, которая явится в одном таком скудейничем глиняном сосуде, когда произойдет воскресение мертвых. И вот ради этой славы подвязается тот, кто подвязается. Ради этой славы грешник обращается ко Христу. Ради этой славы человек становится христианином. И для него это надежда, что здесь, и мучаясь, и страдая, и погибая, и терпя, и ограничивая, и терпя наказание от Бога в том числе, человек надеется, верует в то, что когда наступит день страшного суда, в нем воссияет Христос, если он хранит верность ему до последнего своего издыхания. И это упование и надежда каждого человека. И может в том непостижимое для человека утешение, сейчас непостижимое, когда всякий верный, который прожил свою жизнь, я не могу сказать о преподобном Серафиме Саровском или Сергии Радонежском, а о простых людях, которые, тем не менее, при жизни наименовались святыми, ибо приступали к чаше с телом и кровью Иисуса Христа, а перед этим сказано «святая святым», стало быть, они святые. Так вот, такие святые, которые каялись, падали, плакали, вставали, творили из последних сил, сжимая свое каменное сердце и молясь о нем Богу, чтобы прозябли в этом каменном сердце хоть маленькие росточечки подлинной любви, терпели, сколько хватает сил, прощались, прощали других, искали, как просить прощения, ползли, они шли к Царствию Божьему, сопротивляясь из своих скудных сил той окружающей среде, которая давила и кричала, не надо, бессмысленно, бесполезно, ничего нет. Они вот действительно ничего не испытывая, ни явления Христа, ни явления Божьей Матери, ни явления святых, ни видения света, ни покаянных слов, слез, очищающих все скверны души, не умеющие ни прочитать правильное, ни сказать мудро, но все-таки верующих и живущих этой веры, как они изумятся, когда неожиданно воскресение все-таки начнется, и они увидят, как они поднимаются из гробов, и увидят ту славу, о которой даже в книгах про святых не читали, славу, данную им. Каково будет их изумление? Да, они шли, да, они верили. Они хотели всего лишь где-нибудь там пробраться в Царство Небесное, где-нибудь из-под листочка на Боженьку поглядеть, лишь бы только не в ад, лишь бы только не в муку. И вдруг изумятся тут, неужели? Да, мы верили, но верить и знать не одно и то же. И вдруг, когда увидят все это свершающимся, как они изумятся, как они удивятся, как они ужаснутся неизреченной каждому любви Божией. И действительно, как дальше в Апокалипсисе сказано, и будут петь и говорить достойно и праведно, есть все, что сделал Агнец Божий. А дальше мы приступаем ко второй главе второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, который уже непосредственно говорит о событиях, которые предваряют страшный суд, которые предваряют второе пришествие Иисуса Христа.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Вторая глава, самое начало. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом. Вот здесь бы я хотел остановиться и обратить слова. Да, мы все настроились слышать о так важных для нас, таких животрепещущих словах о кончине мира. Но все-таки мы так торопимся об этом слышать. Хотелось бы очень важное слово выделить из текста. Нашем собрании к Нему. Собрание, значит, собирание. То есть Христос собирает людей из истории, из народа. Он собирает их. Он выбирает и собирает, избирает и делает из них одно общее. В древнейшей евхаристической молитве, очень древней, есть такие слова, что как хлеб, который мы приносим Богу, вот этот хлеб, мы понимаем, что он собран, стал хлебом из какого-то огромного числа песчинок крупы, муки. А эта мука появилась из собранных зерен. Где-то их собирали, собирали, мололи, перемалывали. Вот из этих собранные зернышки на поле много чего растет, но берутся зерна. Зерна собираются, тоже разные зерна, что-то попало, что-то не попало, но постепенно зернышко перемололось, получила мука. С мукой тоже разное случается, не вся мука, что-то там просыпалось, упало под ноги и так далее, но, наконец, мука вот собралась в этот хлеб испеченный. И как вот это зерна, мука стала хлебом, так нас, Господи, собери всех, как зернышки, во Царствие Твое. Сделай нас хлебом собранных, и пусть ни одно зернышко Тобою назначено, ни одна песчиночки муки Тобою назначенная не пропадет. Вот как хлеб, так и вся церковь, это есть некое собирание во Христе, собирание во Христа. Собрание – это и есть церковь. Древнее слово «экклесия», оно изначально обозначало собой собрание народа. Собирание народа, то есть был народ, и он собрался. Вот это собрание народа называется экклесия. Это собрание народа и стало называться церковью. Экклесией по-гречески. И мы, когда собираемся в церковь, это не есть храм. Это люди, собранные со всех народов, со всех эпох и времен, в общность новую, силу и благодатью, действием Святаго Духа. Это и называется церковью. Община – это церковь в данном времени, в данном месте, собранная из всех тех, кто здесь, на этом месте, несет в себе Христа. Тот, кто запечатлен Его именем, Его образом, кто хранит Ему веру, он собирается на зов, каждое воскресенье идет в храм, потому что только в церкви он становится христианином. И вне церкви он не может быть, он не собранный. он вне, его могут затоптать, он может потеряться. А важно быть собранным, потому что пшеница, по слову из Христа, в одной из его притч, и собирается в житнице. Она именно собирается. И пшеничка не хочет, если бы у нее была разум и воля, она не хочет остаться на поле брошенной. Она не хочет упасть где-нибудь недонесенной до житницы. Если бы пшеница могла мыслить, желать и чувствовать, она стремилась бы в житнице, потому что в этом ее назначение – стать хлебом. Так и человек. Если он действительно христианин и действительно запечатлен помазанием Святаго Духа и именем Иисуса Христа, он должен собираться, так вот и есть, таким образом опознается его христианство. Когда он стремится в день собрания всей церкви в одно, в данном случае воскресный или праздничный день, когда вся церковь собирается на литургию, то каждый христианин должен стремиться быть собранным. Если он не стремится быть собранным, если ему совершенно безразлично, где в это время другие пшенички, где в это время другие христиане, то этим это нельзя сказать, что это грех какой-то, или он преступление совершает, или, скажем, привести ему на память слова церковного канона о том, что человек, который не стремится, что он может быть отлучен. Не в этом дело. Этим он сам свидетельствует, что в нем что-то не так. Что, возможно, он и не пшеница. Раз ему не хочется собраться туда, куда собирается вся пшеница. Если его не тянет, не зовет, не влечет быть там, где находятся все такие же, как он. Ведь даже по человеческому рассуждению, говоря, каждый человек ищет находиться там, где находятся его единомысленники. Вот услышали, что там где-нибудь в городе Н, на площади М, происходит протест против правительства. Любой оппозиционер своим долгом желает, как бы туда пробраться. Да, бывает, состояние здоровья не позволяет, или денег нет, или еще что-то, но он горит, он стремится душой быть там, где все его единомышленники. И вот это стремление, внутреннее стремление человека, зовущее его в церковное собрание, в собрание людей перед лицом своего Бога, это очень важно, это энергия, которая однажды и явит его подлинную природу. Он собранный или не собранный. Ну и дальше читаем отрывок о событиях, предваряющих собой явление, второе явление Христа. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот он говорит, апостол Павел, чтобы не смущаться ни от духа, то есть какой-нибудь ангел возвестил, дух ли принес, видение ли какое-то было, которое говорит о том, что скоро конец, или пророческое слово кто сказал, что вот да, вот мне было видение, откровение, я пророк, я много предсказывал, я говорю, что скоро будет то-то и то-то. Конец надвигается. Или послание, как бы подписанное именем Павла. То есть, или не каким-нибудь святым человеком, похожим на Павла. Но ведь именно этим испокон века и смущают христиан. То явлением духа, то ангел сказал, то целая группа ангелов несет откровение, то пророчица какая-то, то пророк, то послание откроет какого-нибудь древнего святого, или как бы святого, кто же знает, чьим именем подписано этот данный отрывок письменный, найденный. Никто не знает, но все говорят, вот некое пророчество. И он говорит, много появится разных свидетельств, откровений, пророчеств о том, что вот уже приближается, наступит, или очень скоро наступит день Христов, день второго пришествия. День Христов – это день страшного суда, день второго пришествия. И вот в ответ на все такие смущения, которые были, есть и действительно до конца времени будут, он все их отметает. Он говорит, что день тот придет внезапно, неожиданно, как тать ночью, так что даже верные не будут ожидать этого дня. Он даже для верных, для тех, которые сохранили верность Богу до последнего вот этого момента, даже для них явление в мир Христа будет внезапно, будет неожиданно. Для всех находящихся тогда оно будет неожиданно. Но вопрос-то в другом, что главным знаменем, которое предваряет собой явление в мир Христа, будет человек. Человек греха, сын погибели. Конечно, противящийся, превозносящийся над всякой святыней, ставящий себя выше всего, самый гордый, самый надменный, самый наглый человек, который только может и был когда-либо на земле. Да, он будет такой. И нас пока интересует, важно запомнить, так сказать, пометить в собственном сознании, что это будет человек, не правительство некое, не компьютер некий, не мозг какой-нибудь искусственный или интеллект, не собрание кого-либо во что-либо, а именно конкретный, совершенно человек. И этот человек, главное его отличие этого человека не в том, что он нагл, не в том, что он горд, не в том, что он надменен, не в том, что он глумится над святыней и ставит себя выше всего. Главное отличие в том, что он провозгласит себя Богом, и в храме Божьем он сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это его исключительная черта, уникальная характеристика, это его отличительный атрибут, по которому его всегда узнают люди, должны узнать. Это конкретный человек, который назвал себя Богом и который в храме Божьем сядет как Бог. Конечно, предтечь у этого человека, которого мы из книги, из послания Иоанна Богослова знаем, что или знаем, что называется Антихристом, этих вот предтечь Антихриста много, и Антихристов в этом, в этой, как бы, смысле много. То есть людей, которые будут глумиться и превозноситься над всякой святыней, которые будут горды и ниспровергать все устои, божественные, религиозные основания общества, таких будет много. И людей, которые будут свидетельствовать и так успешно и замечательно против христианской веры, будет много. Но это не тот исключительный человек. Потому что еще раз напомню, что апостол Павел говорит, что это человек, который провозгласит себя Бог и в храме Божьем сядет как Бог. А это значит, что он не просто назовет себя Богом. Я не знаю, может быть, такие случаи и случались, и где-нибудь описаны в психиатрических аналах или в аналах Потеряков, много различных. Вопрос не в этом. Главное, может, самая страшная беда, что люди признают его Богом, что они согласятся с ним, что он Бог. Потому что в том-то и изюминка, что он назовет себя Богом, не как бы Богом, а так и провозгласит себя Богом, и взойдет в храм Божий, и сядет там, и люди его не выгонят, и люди его не проклянут, и люди не упекут его в психушку и не сошлют на дальние острова. Они признают в нем Бога, для него и выстроят храм, потому что речь идет об одном единственном храме на земле. Потому что апостол Павел пишет не о храмах как таковых, а об храме Божьем, одном единственном храме иудейского народа. То есть речь идет о том, что в этом самом храме он сядет как Бог, и никто этому не изумится, а все примут его как Бог. В этом и состоит апостась, что действительно человека, потому он и есть антихрист, что придет некто во имя свое, как говорит Христос, прославлять себя, свидетельствовать о себе, и будет говорить и бить себя в грудь, что он и есть Бог, и люди его в него поверят, и построят ему храм, и прославят его, и поклонятся ему, а он будет горд и надменен. Но люди будут еще более горды и надменны, потому и признают в нем Бога, потому что он им очень понравится. Ему, он будет давать им то, что им очень нужно, и поэтому они согласятся. А перед тем, как все это произойдет, явление этого антихриста будет сопровождаться, как говорится в стихе 9, со многими чудесами и знамениями. Еще раз повторю, речь идет не о пришествии какого-то мирового правительства. Чем бы ни занималось это правительство, мировое или не мировое, клуб какой-нибудь, это все не имеет отношения к конкретному совершенно человеку, который будет явлен миру однажды. И явлен именно как Бог, он так и будет себя называть, конкретный человек. И когда, чтобы подтвердить свое звание Бога, он будет творить удивительные чудеса, который и Христос творил. И люди поверят, что он и есть Бог. И вот тогда, в момент этой высшей апостаси, потому что люди действительно отвернутся, от, то есть не что отвернутся, они поймут вот тот Бог, которого они верили, который действительно достоин того, чтобы называться Богом. И нас от истинного Бога тем самым они отрекутся. И тогда наступит конец.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.